Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Всі діти світу плачуть на одній мові. І є ті, чиїх сердець торкаються ці сльози. Дудник Петро Анатолійович, батько 10 дітей, співзасновник Альянсу «Україна без сиріт» та керівник проєкту національного всиновлення «Ти будеш знайден». І, як ви зрозуміли, це людина, що має повне моральне право говорити про сиріт. Доброго дня вам!
Доброго дня! Дякую за запрошення на Радіо М. Чекаю ваших питань і постараюсь відповідати.
Так, тепер мікрофон можна взяти прямо у руки,
Я просто турбуюсь за картинку, щоб я на відео гарно виглядав, а то ж мікрофон закриє все моє лице, то буде не так гарно.
Ах, ну що ти будеш робити? Я думала, це лише жіночки такі. Ну добре, значить, перед тим, як ми будемо з вами знайомитись, я нагадаю нашим радіослухачам та радіоспостерігачам, контакти для Конекту. Отже, 0800 30 14 13, безкоштовний номер телефону для дзвіночків, та 099-228-2808, це телефон, де є Viber для безкоштовних повідомлень. Угу. Тепер, не швидко, 0800 30 14 13, безкоштовно дзвоніть сюди. Угу. І 099-228-2808. Сюди можна писати абсолютно безкоштовно для вас. І також ви можете спостерігати за нами на Фейсбуці та Ютубі, залишати коментарі під стрімом.
Прямо на моїй сторінці ви можете дивитися стрім. От дякую за Михайла Артюнова, Антона Польського, Ганзу, Віктора Луцика. То якщо вас щось зацікавить, я чекаю на ваших питань. Але так, щоб, я так розумію, тут деякі люди дивляться з інших країн, то, напевно, мені прийдеться перейти на російську мову. Ну, то добре.
Давайте, як зручно для вас. Попрактикуємося
українською, російською, да.
А я буду так, як потрібно. Тож, не всі вас знають, тож будемо знайомитись. Як це буде відбуватися? Я починаю речення, ви його закінчуєте.
Ну, добре.
Почали. Найдорожче для мене люди – це?
Найдорожче для мене люди – це українці.
Прикольно. Місце, де відчуваю себе затишно?
Тому що де б я не був, але я завжди повертаюся додому. Я люблю Слов'янськ, навіть не так місто, як людей, які тут живуть. Для мене це дуже, дуже дорогі люди, особливо люди з церкви, люди з міста. І безусловно, моя сім'я, мої драгоценні діти, моя жена, от це ті люди, які для мене ближче всього.
Отже, Петро Анатолійович так собі перейшов на українську, на російську, це там у нього
змішане. Я так думаю, що ті, хто дивляться, вони відключаться, якщо я не буду розмовляти російською, тому що не всі розуміють. Я знаю, що Віктор Луцик, точно він з Молдови, і не знаю, чи розуміє українську чи ні, але він зараз з нами в ефірі.
Вітаємо вас. Тож, продовжуємо. Місце, де я відчуваю себе затишно, спокійно, комфортно.
Такое расширенный вопрос, потому что на самом деле нигде не чувствую себя в полной безопасности. И Библия говорит, что тьма покроет землю и мрак народа, и это происходит. Но более безопасно я себя чувствую, когда в своем городе и в своей семье.
За что я себя люблю, так це за...
За що ж я себе люблю? За те, що я просто Петр Дудник, да і все. І я рад жити на землі і робити добро людям. І я нормально к собі відношусь. У мене нет заниженої, завишеної самооцінки.
Добре, тоді мій головний недолік.
Мій головний недолік. Так як я по типу личності спеціаліст, це той чоловік, який бере визов і може ризикувати, то це і преимущество, і недостаток, тому що слишком ризикованість, вона в некоторых случаях не оправдана. И мой тип личности психологи обозначили так: поведение в стрессовых ситуациях деспотичное, то есть я сфокусирован на цели, мне только это надо, особенно в стрессовых ситуациях, добиться. Иногда это выражается там в громком голосе: не мешайте, надо только это. И это и преимущество, и недостаток.
Дякую за чесність. І книга або фільм, що здійснили на мене найбільший вплив.
Я так не могу сказать, что вот какой-то фильм или и именно эта книга вот все изменила в жизни, но некоторые книги сильно повлияли на меня. Например, мы сегодня будем говорить о сиротах, и книга Билла Вилсона «Чей же этот ребенок?» она произвела на меня неизгладимое впечатление. Мне нравятся книги, например, там «Семь навыков высокоэффективных семей». Автор американец, очень известное имя, просто вылетело с головы. Он пишет именно, я говорю сейчас за семьи, потому что там есть семь навыков высокоэффективных людей, а что касается семей, это тема, которая меня волнует, и мне очень понравилось то, как он излагает свои мысли и очень практические принципы, которые мы применяем к своей семье также.
Так. Кредо моего життя.
До недавно кредо было такое: я буду учиться, я буду тренироваться, а возможности придут. А в послевоенное время возможностей так много открылось, что я думаю, какие бы двери закрыть.
Потрібно змінювати кредо, так?
Да, наверное, надо менять кредо, да.
І кінцева ціль мого буття. За для чого все це?
Есть несколько целей, это не просто одна. А так как я пастор ко всему этому, и для меня общение с Богом, переживания с Ним играют ключевую роль в жизни, поэтому мне хочется, чтобы Его сердце радовалось о моей жизни, о том, как я прошел жизненный путь. Библия говорит о том, что мы отражение Его. Поэтому чем больше мы сияем, или я о себе говорю, Его качествами характера, добротой, состраданием к людям, способностью выполнить его поручение. Например, он сказал: «Я отец-сирот». Но так как он на небе находится, а все остальное, и он глава, а все остальное, значит, руки, ноги, туловище, все на земле, которое называется церковь, то он ожидает, что его тело будет реагировать, например, на сирот. И мне хочется, чтобы его сердце радовалось, порадовалось о том, как я проживу здесь на земле. Вот. А еще я знаю формулу счастья, которая записана в Ефесянам 2:10. И там сказано, что вообще мы все во Христе Иисусе созданы на добрые дела. Поэтому, когда я делаю добрые дела во имя Иисуса, мое сердце и вообще я ощущаю вот то, что люди называют счастье. Ради этого я живу.
Дякую. Це програма «Томограма життя», радіосканування соціально активних. Ви соціально активна людина, і я хочу почути від вас визначення, авторське визначення цього терміну. Що таке соціальна активність, на ваш погляд?
Ну, в каком ракурсе смотреть? Если говорить за соцсети, то активно в соцсетях не обозначает, что человек социально активен. Он просто владеет технологиями и может постить что-то, это не значит, что он социально активен. Для меня социально активный человек, особенно христианин, это тот, который не закрывается в своей скорлупе, допустим, семьи или даже церкви. Но его глаза открыты, чтобы видеть боль, чтобы видеть несправедливость, которая вне, и максимально делает все, чтобы это изменить. Мы не можем поменять весь мир, но мы можем его улучшить. Вот для меня это значит социально активный христианин.
Дякую. А тепер ми хочемо дізнатися більш детальніше. Ви співзасновник Альянсу «Україна без сиріт». Угу. Можна мені, головна місія цієї організації?
Чтобы говорить за Альянс «Украина без сирот», нужно рассказать всю историю, вообще все, что начиналось, потому что так трудно будет понять. Основная идея самого Альянса, она заключается в названии. Мы мечтаем, а мы как раз это люди, которые по-хорошему сдвинутые с ума, вот, которые, как Библия говорит, даже сумасшедшие Христа ради. Мы мечтаем о том, чтобы в нашей стране, в Украине, не осталось сирот, а каждый ребенок, который имеет статус ребенок-сирота, он находился в семье. И когда мы начинали, для большинства людей мы были вот инопланетяне. И даже для многих церквей оставались такими же. Но спустя вот сегодня 20 лет мы можем показать статистику, которая говорит о том, что 65 тысяч детей, которые находятся, детей-сирот, которые находятся сегодня в семьях, в большинстве своем это процентов на 80-85 это как раз в семьях евангельских христиан. Раз. Когда Бог поручал мне эту миссию, я не говорю, что я исключение, я говорю просто за себя, то Он говорил мне о том, что мы не просто должны усыновить ребенка. Он ставил задачу поменять ментальность нации. Вот просто, если 15 лет, я вот не знаю, вы так молодо выглядите, что когда я говорю 15 лет, я не знаю, сколько вам было, но если бы вы вспомнили, что 15 лет назад вот разговор просто на улице, и простой опрос, например, когда бы мы спрашивали, а как вы относитесь к детям-сиротам, обычный пересечный громадянин, он бы сказал так: ну да, вот, ну есть, да, у нас сироты есть, вот в интернатах. Ну а вы как? Они бы говорили, ну вот, может быть, там на Святого Николая или на Рождество, ну подарок по максимуму. На вопрос, а не хотели бы вы усыновить ребенка, он бы говорил, не, мне бы хотя бы своих воспитать. Это то, что было в нашей нации. Это есть причины этому, почему это произошло из советского времени, детей забирали и так дальше. Но это не только эта причина. Основная причина, ментальность украинского народа – это огромного уровня эгоизм. Он выразился даже в наших пословицах. Например, «не з'їм так понад кусю», «моя хата с краю», «манище трішечки». И вот, кстати, видите, вот на камеру, видите, это яблочко. Вот iPhone тоже сделал хохол. Видите, надкусил и даже знак поставил. Теперь все во всем мире ходят и смотрят, что это украинцы сделали. Шутка, но я не знаю, что Стив Джобс взял наш национальный символ. Так вот, Бог ставил задачу поменять ментальность. Усыновить ребенка – это не взять, это себя отдать. Отдать свое время, свои силы, свою жизнь буквально отдать. И вот спустя там 16, 18, 20 лет мы можем сказать о том, что усыновление это стало некой уже определенной традицией, оно повлияло сильно на наш народ. Я думаю, что последние 4 года, которые говорят о высоком уровне волонтерства в стране, причиной этого тоже стало вот движение с усыновлением. Потому что это на самом деле большой феномен для нашей нации. 2012 год было Евро-12. Евро-2012. И там нужно было очень много волонтеров. Но никакого движения на самом деле волонтерского не было. Просто покупались люди, которые делали какую-то работу. 2014 год показал количество волонтеров, которые отдавали свои деньги, имущество, время, бизнеса для того, чтобы помочь людям, находящимся в беде. Что-то произошло на уровне ментальности нации. И я считаю, что к этому руку приложили мы через усыновление. Так. Поэтому, отвечая на вопрос, что такое Украина без сирот, это нация, в которой все дети-сироты находятся в семьях.
Отже, наступна ваша регалія – це керівник проєкту національного усиновлення «Ти будеш знайден». Це що таке? Чи багато знайшлося?
Ну, я вже говорив, 65 тисяч детей, которые находятся в семьях, это очень много.
Цифра Украины.
Мы говорим за Украину. Угу. Раз. Второе. Я говорил уже за нашу ментальность. И детей усыновляли в основном из Украины. Это иностранцы. Американцы, немцы, вот там Италия, Испания. Вот большое было движение. И в нашем народе не было этой темы. Но через системную работу, через вдохновение, мотивацию, разные фильмы, песни, конференции, личный пример, произошло что-то особенное. Наш проект «Ты будешь найден» – это в своей основе мы, по сути, помогаем людям через консультацию найти папу-маму, найти ребенка, соединить их, сопровождаем, обучаем, стараемся помочь материально, просто по цифрам, где-то 1600 детей, сирот, через наш проект находятся в семьях, которых мы лично знаем и сопровождаем, имеется в виду семьи. Порядка 160 детей последние 15 лет имеют, семьи, которые взяли детей, имеют какую-то определенную материальную поддержку. И в основном этот проект рассчитан как раз до детей до 16 лет. Мы стараемся их поддержать, в том числе материально. И это уже практически 15 лет это все продолжается. Поэтому вот как «Ты будешь найден» – это как раз проект, чтобы ребенок был в украинской семье усыновлен или принят в любую другую форму.
Отже, наважитися на всиновлення – це непросто. І, як ви казали про ресурси, любові, покликання, любові, от як зрозуміти, що в тебе всього цього достатньо, щоб дарувати цю ласку, любов дітям, які її не мали до того?
Мені сложно розказати за кожному чоловіку сказати. Я можу сказати людям, які в нашій країні іменуються християнами, независимо від церкви, яку вони посещають. Тоді, якщо вони християни, для них якийсь авторитет має Христос і те, що Він сказав. Во-первых, как я говорил раньше, Бог сказал, что Он отец сирот. И Он хочет, чтобы мы стали родителями для детей. Потому что, по сути, Он с нами сделал то же самое, что мы делаем сегодня для сирот. Написано в Библии, что Он усыновил нас. Ему было крайне непросто это. Настолько сложно, что Он согласился даже умереть, Христос. И согласился на то, чтобы была разорвана связь между им, Богом Отцом, и им как сыном. Это цена высочайшего уровня. Когда мы говорим за усыновление детей, это тоже жертва определенная. И вы скажете, как можно знать, готов или нет?
Так.
Никогда, ты никогда не будешь знать, готов или нет, если ты не попробуешь это. И это, во-первых, решение, внутреннее решение. Если мы хотим реально угодить Богу и сделать что-то хорошее, то, наверное, нам нужно почитать Слово Божие и посмотреть, а чем мы угождаем Богу. Мы угождаем Богу тем, что мы выполняем Его волю. И когда Он говорит о том, что по-особенному относитесь к трем категориям людей – вдовы, сироты и наши сегодня переселенцы – если мы как семья, как церковь, как нация правильно относимся к этим категориям людей, Бог будет по-особенному благословлять. Если мы хотим и думаем, что наша жизнь только для нас и сейчас, и вот здесь, и как бы мне быть покомфортней, может, оно и неплохо какое-то время, но когда жизнь заканчивается, тебе, во-первых, не о чем вспомнить, что я сделал доброе. Ну и простой ответ, а с чем пристать пред Богом? Потому что однажды Он скажет, я давал один талант, 5, 10, и я хотел бы увидеть какое-то умножение.
Чи ты просто сберив его?
Да. Всегда так. Был такой премудрый пискарь, который говорил, я, наверное, не готов. Я, наверное, не, я и пробовать не буду. Поэтому начните с простых вещей. И сегодня в стране есть программа, например, программа, когда человек приходит там, в интернат, и он становится другом ребенка. Не нужно ни ресурсов, ни
наставник, так?
Наставничество, да. Станьте наставником. Просто придите, попробуйте. Возьмите ребенка на день, на два к себе. Начните служить. Я понимаю, что у каждого есть свои возможности, там, и материальные в том числе, но иметь открытое сердце и сказать, Боже, на мои возможности я делаю все по максимуму, вы должны честно сказать самим себе и Богу, делаю я это или нет.
Взагалі-то як справлятися з емоціями, коли попадаєш в такі заклади?
А як? Розрішати їм проявлятися? Своїм емоціям, да,
не стримувати себе,
конечно, і служити дітям, і думати. Якщо б ми, коли 17 років назад попали в дитячу лікарню Слов'янську і стримували б свої емоції, тому що там було 17 кинутих дітей, то до цих пір б нічого не було. Не було б ні всиновлених дітей, ні тисяч людей, яким послужили. А тому що не стримували емоції, думали, а що ми можемо зробити і як ефективно. Тому маємо сьогодні те, що маємо.
Отже, ви маєте 8 дітей, яких всиновили. Що найскладніше у вихованні?
А я полтора часа назад вернувся з Києва, ми проводили конференцію «Укрепляє сім'ї». Нас зібралось немножко більше, ніж 100 сімей, у яких в середньому по 8 дітей. Усиновлених или принятых. То есть 800 детей находятся в этих 100 семей. И когда я слушал истории людей о болях, о предательстве детей, о воровстве, о том, как сбегает из дома, и когда я смотрел на эти семьи, для меня они настоящие герои. Это не так выглядит. И мы говорили тогда, что если бы мы знали все то, что знаем сегодня, когда мы начинали, думаю, что вряд ли с нас кто-то что-либо сделал. Но, может быть, это такая благодать Божья, что мы не знали все. И мы пошли в этот процесс, пошли в эту боль. И несмотря на множество болей, которые в этой сфере, потому что воспитание биологических детей сильно отличается от воспитания детей-сирот, так как это дети, практически имеющие травму. И есть такое целое понятие в психологии, травма ребенка, и как с этим справляться, какие его проявления. Это на самом деле сложно. Но кто, если не мы? Кто может проявить настоящую любовь? Потому что исцеление от любой травмы, оно написано в Библии. Там сказано, что любовь изгоняет всякий страх. И лучшее лекарство, которое есть от травмы, это как раз проявление любви. А мы сами имеем, как люди, совсем немного любви, заложенную там при рождении. А основную порцию, так сказать, любви мы получаем, Библия говорит, что мы получаем от Бога через Дух Святой, проливающийся в наши сердца. И тогда получается, что мы те люди, которые способны получать от Бога невероятный объем любви для того, чтобы и его раздать и подарить детям-сиротам. Поэтому мы существенно в преимуществе относительно тех людей, которые не знают Бога.
Коли маєш власних дітей біологічних, так і всиновив, це різна любов? Адже так?
У меня двое биологических детей, 8 усыновленных детей, и это все дети даже приходили в семью в разном возрасте. Я не могу сказать, что эта любовь, она одинаковая для всего. Потому что ты по одному любишь бэби, и по-другому относишься к ребенку, которому 6 лет, и еще по-другому реагируешь на 15-летнего. Это по-разному, но все это любовь с разными качествами. И поэтому любовь в таком свете, она разная, но все это называется любовь. Поэтому и относясь и к детям-сиротам, и к биологическим детям, если сказать, любишь ты больше одних или других, нет. Ты принимаешь внутреннее решение. Это мои дети. Так не стоит вопрос. У нас даже терминология, нет в терминологии слов. Это мои, это усыновленные. У нас есть биологические дети и нами рожденные, точнее, биологические дети и небиологические дети. Но любовь проявляется, вот любовь проявляется на них одинаково, ты сам принимаешь решение. Но я снова повторяю, это она имеет свои грани. К маленьким детям, старшим, это всегда по-другому чуть.
Діти чи їх батьків не позбавили батьківських прав, вони перебувають наче у стані невагомості. І я так розумію, що вони не мають перспективи, принаймні найближчої, на нову щасливу родину. Це так чи ні?
Ну, если говорить за нашу страну, то в связи вот с войной, со всеми событиями, которые произошли последние там 4-5 лет, по статистике, потому что мы наблюдаем, идет возврат где-то к 90-м годам, появляется очень много брошенных детей. Есть новое понятие СЖО, семьи в складных житевых обставинах. И фокус должен быть, и государство, он есть, но он какой-то такой немного уродливый, на мой взгляд. А наш как общественных организаций или как церквей, фокус должен быть в том, чтобы помочь семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, выйти на более высокий уровень. Я не хочу, чтобы дети, которые имеют биологических родителей, стали детьми-сиротами або детьми, позбавленных батьковских прав. Я хочу, чтобы дети имели своих биологических родителей. И задача стоит, что мы можем в этом направлении сделать и как сделать так, чтобы семьи в складных житевых обставинах стали, перешли в другую категорию, у них все стало нормально. Поэтому лучше фокусироваться на этом. 6 тысяч детей-сирот, которые имеют сегодня статус в стране, это совсем немного для 32 тысяч церквей, которые находятся в Украине. 32 тысячи церквей и 6 тысяч детей-сирот, имеющих статус для того, чтобы принять ребенка в семью. И вообще, если честно, это позор христианству, имея 32 тысячи церквей, не принять 6 тысяч детей-сирот.
Переконливо дуже. Дякую. Зараз ми послухаємо пісню, яка подобається нашому гостю, а потім повернемося і продовжимо нашу бесіду.
Господь Саваоф, ты
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Ми повернулися, студія Радіо М. У нас у гостях людина, яка має повне моральне право говорити на тему сирітства. Петро Анатолійович Дудник. Ми продовжимо говорити. Я нагадаю, номери телефонів 0800 30 14 13.
А також 099 228 28 08. Дзвоніть, пишіть, я з радістю відповім на ваші запитання.
Ось такий непоганий тандем у нас вийшов. Питання від радіослухачів. Добрий день, студія. О чем думают дети, живущие в детских домах? Что для них является наиболее ценным в жизни? Кого любят? Чего боятся? О чем мечтают? Каким видят свое будущее? Ось таке велике запитання. Об'ємне.
Я бы посоветовал вот человеку, кто пишет и вообще кто вот такие вопросы задает, спросите у детей. Сходите в детский дом. Обнимите ребенка, поговорите с ним. Не просто принесите, потому что он скажет там еще что-то принести. Попробуйте войти в такие отношения, когда он раскроет то, что в него внутри. Нет однозначного вопроса на этот, а точнее ответа на этот вопрос. Кто-то из детей мечтает о папе и маме, точнее, они все мечтают найти, откуда они. Это все дети мечтают понять, кто они, откуда они, кто их папа, кто их мама. Они часто фантазируют, то у них мама принцесса Диана, то у них мама просто женщина с улицы. Сообразно образа, который они сами себе накручивают, они, их, меняется их стиль поведения и их форма одежды даже. От тех картинок, которые они сами себе рисуют. Каждый из них внутри вот это. Но часто они не способны выразить даже свои мечты и сказать, что вот они мечтают о счастливом будущем вот в таком вот, как они выучатся, как они построят классную семью, тоже очень сложно, потому что они не видят этих моделей построения семьи. Поэтому лучший ответ на этот вопрос – поговорите сами с детьми.
Ще одне запитання. Вітаю, дуже цікаво почути вашу думку стосовно наступного питання. Чи варто зберігати таємницю всиновлення? Дякую.
Лично я большой противник таємниці усиновлення. Кожен ребенок підсознательно, он ищет свою ідентифікацію. Знает он, что он усыновлен, или он не знает, он, у него есть это внутри, он пытается найти, кто я. И чем старше становится ребенок, и позже узнает он, что он усыновлен, тем сложнее ему перенести эту новость и поверить людям, которые его усыновили. Я знаю в своей практике множество случаев, когда ребенок узнавал, он все равно рано или поздно узнает. И однажды я смотрел передачу «Жди меня», и вот герой там, ему было уже после 30, он говорит, я не понимал, что со мной происходит, я не мог понять, кто я пытался, я не мог, он вырос в семье, в любящей семье, у него был папа, мама, все вот нормально было. Но, говорит, внутри я всегда как-то пытался понять, кто я, пока я не помню всю историю, вдруг оказалось, что он усыновленный ребенок. И вот здесь он начал искать дальше корни своих биологических родителей. То есть независимо от того, в какой семье растет ребенок, ему нужно сказать правду. Чем старше ребенок узнает о том, что он усыновленный, тем, я сказал, хуже его реакция. Его реакция проявляется так. Он может очень сильно грубить, он может уходить из дому, потому что он считал, что все эти, например, 16 лет его обманывали. Ему не говорили правду. И был золотой ребенок, учился хорошо, все. В момент, когда ему кто-то сказал об этом, вдруг он начинает ненавидеть родителей. А нашей Рамине мы сказали о том, что она удочеренная, ей было где-то 5 лет. Она очень тяжело перенесла это. Вы бы видели, как она рыдала и кричала. Она рыдала, почему я? Почему я? Почему не Джоанна? Почему не Томас? Почему я усыновленная? Следующий вопрос ее был: кто моя мама? Давайте поедем ее найдем. Это было очень сложно просто ребенка успокоить в этом.
Это лишь 5 лет.
Только 5 лет буквально ей было. И просто это очень трагично для ребенка. И чем в младшем возрасте он об этом узнает, тем легче ему это перенести. Поэтому я сторонник того, чтобы детям открыто говорили, честно говорили. И не боялись даже найти биологических родителей или братьев, или сестер. Потому что если вы думаете, что ваш ребенок, для вашего ребенка это все равно, он не интересуется, вы просто можете думать, а по факту у ребенка всегда есть этот позыв идентификации, кто я, кто мои родственники. И он будет всегда искать.
Дякуємо за ваше запитання. 0800 30 14 13 099 228 2808. Пишіть також під стрімом у Фейсбуці та спостерігайте за нами на Ютубі. Я продовжую свої запитання. Еміграція – одна з найновіших причин соціального сирітства. Зовні все виглядає куди пристойніше, так, за пияку батьків, наркоманію, арешти, але чи дійсно це так безвинно?
Ви маєте в виду еміграція, взагалі переїзд в іншу країну, і батьки уїхали на заробітки і повернулись? Ну, це взагалі дуже великий вопрос. То, что я наблюдаю за нашей нацией, за Украиной, очень похоже с процессами, которые происходят детей-сирот. Я говорил уже о поиске идентификации, кто я. Вот я вас честно спрошу, а до какого поколения вы знаете, кто вы, кто ваши родственники? Вот, бабушку помните?
Так, бабусь и прабабусь, все.
И прабабушку, так. А дальше?
Далее не знаю ничего.
Вот то, что происходит с нашей нацией, очень похоже с процессами, которые проходят сиротство. Мы не знаем, кто мы. И, конечно, есть этому причины, голодоморы, вырезание нашей истории, все остальное. Поэтому мы пытаемся понять, может быть, там, к России, может быть, к Европе, может, еще куда-то. И пока мы не идентифицируемся, кто мы как нация, хорошего мало что будет. Поэтому нам, ну, есть процессы, как мы проходим с детьми-сиротами, так, такие же процессы, подобные по идентификации, должны произойти и по привязанности. Есть еще такая, в сиротстве есть несколько терминов ключевых, профессиональных. Один из них – это привязанность. Привязанность – это глубокое понимание «мы», «наше» и «они». Например, вы приходите в детский дом, ребенок там маленький бежит сразу на руки, мама. Приходит другая женщина, он и к другой бежит, мама. Вы думаете, вот мама, все, мой, он влюбился в меня, я мама. Усыновляете ребенка, он приходит к вам домой, к вам соседка заходит, вдруг она там улыбнулась, он ее обнимает. И вы сердитесь на ребенка, так я же мама, а это просто тетя. А ребенок это не понимает. Эта штука называется отсутствие привязанности. Это одна из ключевых проблем воспитания детей-сирот. Как это дальше происходит? Когда ребенок такой вырастает, если в нем не сформирована привязанность, например, девушка, она выходит замуж, она может родить ребенка, она может его бросить, уйти куда-то, там полгодика ребенка накинула, ушла на 5 часов, или же мужа оставить, уйти. Нет вот этого чувства «моё» и «чужое». Оно не сформировано. И это большая проблема у детей-сирот. И когда мы принимаем ребёнка-сироту в свой дом, почему я говорил о профессиональных знаниях, мы формируем сознательно «это мы, а это они, это наша семья». Через фотографии, через традиции семьи, через правила семьи, через постоянное проговаривание, кто родственники, вот посмотри, вот это теперь твои, вот здесь, вот это братья, через семейное. То есть у ребенка должна сформироваться «мы» и «чужие». В нашей нации тоже должно сформироваться «мы» и «чужие». Пока это не сформировано, всегда будет штормить. Проблема родителей вот в чем. Они думают, что уезжая, как-то восполняя материальный ресурс, они, ну, как бы решаются этим все проблемы. Но на самом деле, когда решаются одни проблемы, возникают другие проблемы. И всегда нужно ставить на чашу весов, какая проблема глубже и какие последствия от нее. Например, нет много денег, поэтому мы кушаем вот такое меню. Или у нас есть деньги, мы кушаем другое меню. Но в любом случае мы кушаем. Но когда у ребенка формируется вторая тема – отверженность. Отверженность – это когда ребенок не чувствует себя безопасно в среде. Например, когда мама рождает ребенка, этого недостаточно просто кормить. Она его прижимает, она ласкает, она ему говорит слова, восполняется не только базовые потребности ребенка в плане покушать, спать, но восполняется эмоциональная потребность ребенка. Если ребенок этого не получает, допустим, его бросают еще в роддоме, он пытается выжить. И вот как работает мозг его. Очень, ну, очень по-простому скажу. У человека мозг состоит из разных частей. Это очень сложная составляющая человека. Но если очень-очень упрощенно, правая часть мозга отвечает за творчество, левая за логику. И есть часть мозга сзади, которая отвечает за безопасность. Вот эта часть мозга за безопасность, например, если там что-то падает, вы же не думаете, правую руку вот сюда, левую, это происходит почти автоматически. Или там вы идете по улице, собака прыгает, и вы же не думаете, как я себя буду вести. Вот это срабатывает, эта часть мозга. В этой части мозга она ответственна также за реакцию страха. И, кстати, там эта часть мозга отвечает за реакции по сексу. Это тоже еще отдельная тема, почему у детей-сирот очень сексуализированное поведение. Так вот, представьте себе, ребенку нужно выжить. Мама его не пригортает себе, он чувствует себя небезопасно, и у него включается эта часть мозга постоянной тревоги. Нужно к этому добавить, что когда эта часть мозга работает, то процентов на 80 блокируется левое и правое полушарие. То есть полушарие, которое ответственно за творчество и за логику. Но зато очень активно работает, впрыск идет страх, 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 страх и так дальше. Это происходит с детьми также, которые переживают развод родителей. Потому что для ребенка развод родителей – это хуже, чем смерть одного из них. Он начинает себя винить, у него активизируется вот эта часть мозга. И если родители оставляют детей, например, на бабушку оставили, сами уехали, у ребенка есть потребность родителей, и у него нет чувства безопасности, активизируется вот эта часть мозга. Как это влияет, когда ребенок вырос? То есть родители думают, ну, мы сейчас заработаем денег, и нам мы все друг другу поможем, и они инвестируют себя просто в достижения, а ребенок остается без восполнения базовых потребностей. И из-за того, что у ребенка активизирована эта часть мозга, отвечающая за безопасность, его реакция становится вообще неадекватная относительно наступления какого-либо. И, например, как это получается во взрослом возрасте? Например, девушка вырастает, она выходит замуж, муж говорит своей жене, помой посуду. Вот, Надя, я вам говорю, помой посуду. Какая ваша реакция будет?
Иду и мою.
Хорошо, помою. Или я устала чуть позже, или я сделаю. Знаете, какая реакция будет у человека или в девушке, которая пережила отверженность? Она скажет, я тебе что, рабыня? То есть ты никогда не думал, что сказав помой посуду, ты уничижаешь ее достоинство. Но из-за отверженности она любое на давление воспринимает неадекватно.
Агрессивно.
И это огромные проблемы в жизни дальше. Так вот, когда мы говорим за такую штуку, как эмиграция, трудовая эмиграция, то нужно понимать, что будет дальше с твоими детьми и какие мины замедленного действия ты закладываешь в целое поколение. Поэтому, дорогие родители, выбирайте между сейчас і потім.
Це була остання хвилина, коли ми могли з вами спілкуватися. Я навмисно не продовжувала задавати свої запитання, бо мені здається, що це останнє, воно дуже слушне, і це дійсно проблема на сьогодні. Дякую, що були з нами. Дякую вам, Петро Анатолійович Дудник, що завітали до нас, приділили увагу цьому цій темі важливі. На все добре.
Доброго, до свидання.
Радіо М. Почуй можливість.